Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель Наталья Артенина, исторический публицист, автор недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» книги «Лики русской святости». И мы разговариваем о русских святых Арктического Севера. Что ж, сейчас подходит время для того, чтобы перейти к судьбе и духовным подвигам соратника Феодорита Кольского, человека, который, на мой взгляд, не менее известен на тех территориях, чем Феодорит. Он уже упоминался в нашем разговоре. Это преподобный Трифон Печенгский. Вот, собственно, судьба его и деяния достаточно сложные, драматичные, в особенности учитывая, что начинал он свою жизнь как человек, который, ну, совершенно не расположен для иноческого делания, и каким-то чудом Господним он буквально рельсы своей судьбы переложил крутым поворотом в другую сторону. Наталья Валерьевна сейчас нам расскажет, что произошло со святым Трифоном, еще когда он Трифоном не был, а был, как уже было сказано, Митрофаном.
Да, в молодости Митрофан был непосредственным участником вот той неофициальной полуразбойной войны, о которой я говорила выше. То есть обе стороны, и русская, и финская, и шведская, отправляли друг на дружку, друг против дружки военные отряды или даже полувоенные для разбоя, для грабежа местного населения.
Ну, называлось это для сбора дани.
Ну, и Митрофан, сын священника, между прочим, священника, который жил в городе Торжке, Митрофан был на севере атаманом отряда, то ли сборщиков дани, то ли вот таких охотников за добычей, которые периодически наведывались в Восточную Ботнию, заселенную финнами, и в Норвежскую Лапландию. И когда Трифон уже был монахом, он рассказывал голландскому купцу, которого звали Симон ван Саленген, этот купец путешествовал по Кольскому полуострову, и Трифон ему рассказывал, что он был грозным для врагов воином, много народу ограбил и разорил, и много крови пролил.
Но заметьте, это пересказ самого Саленгена. То есть, в общем, он мог более точно и менее точно передать то, что ему рассказал святой Трифон.
А кроме того, существует лопарское предание, которое приписывало Трифону убийство в припадке гнева собственной возлюбленной, которая его сопровождала вот в этих военных походах. И вот однажды Трифоном овладел приступ плохое слово, им овладело раскаяние сильнейшее, и он бросает свой отряд и отправляется на самый крайний север, на берега Ледовитого океана, в район реки Печенги, и там живет несколько лет в покаянии, в самых жестоких условиях, то есть питается бог знает чем, одежда его, соответственно, обветшает, и через несколько лет он встречает Феодорита Кольского, который, как я уже сказала, научил его монашескому деланию. И Трифон, точно так же, как Феодорит, приступает к миссионерскому делу среди лопарей. И надо сказать, что эта проповедь христианства очень озлобила лопарей поначалу. Они как-то начали бесноваться, даже делать всяческие пакости Трифону, ну, то есть тогда Митрофану, нападали на него, избивали, таскали за волосы, отчего Трифон частично облысел. Надо знать, что Трифон был богатырского телосложения, и человек очень сильный. физически сильный. Он
ему надо было прикладывать очень большое смирение к тому, чтобы все эти издевательства терпеть и самому не ударить кого-нибудь и не сломать кого-нибудь.
Да, он не отвечал злом на зло, он терпел, смирялся. И вот это смирение, терпение расположило к нему лапарей, и они стали прислушиваться и принимать веру во Христа. В начале 1530-х годов Трифон построил церковь на Печенге. Из новгородских пределов на Кольский полуостров пришел священник.
Но вот прежде всего, прежде чем вы расскажете нам, как действовал священник и как действовал сам Митрофан, будущий Трифон, расскажите мне, собственно, Печенга – это где? Вот сейчас она входит в состав территории России или сейчас она на территории Норвегии?
Да, конечно, она протекает по территории России недалеко от русско-норвежской границы.
Значит, иными словами, это, ну, самый север скандинавского полуострова.
И около 1533 года Трифон уже начинает организовывать монастырь вокруг своей вот этой Троицкой церкви на реке Печенге. Постриг там тоже поначалу принимают лапари.
Этот священник новгородский, он сделался настоятелем или нет?
Нет, он...
Он просто какое-то время окормлял
местное население. Он какое-то время служил, да, освящал церкви, построенные Феодоритом и Трифоном. И потом он вернулся обратно в новгородскую землю, а вместо него прислали просто другого, который служил в Коле, в церкви Феодорита.
Тяжело люди ехали в эти места и, в общем, нередко возвращались назад, потому что служба Богу на этой территории чрезвычайно сложная по климатическим условиям. Она, конечно, физически сложна, но не все выдерживают. Не все Феодориты, не все Трифоны.
А Трифон после истечения вот 20-летнего срока, когда он, ну, после пролития вот этого обильного пролития крови должно было пройти какое-то время для покаяния, для, ну, после этого он принимает монашество, принимает священный сан и становится игуменом своего монастыря на Печенге.
Он принял священнический сан, сделался иереем, ну, иеромонахом, и, соответственно, стал игуменом.
Да. И вот та драматическая история, которая произошла в Феодоритовом монастыре, где-то через 15 лет после этого, когда Феодоритово братье переселилось к Трифону, это была в то время буйная братья, с Трифоном у них тоже возник конфликт, и ему тоже пришлось удалиться на какое-то время из своего монастыря, удалиться на большую землю. Несколько лет он скитался, за это время он встречался с царем Иваном Грозным, который в результате этой встречи выдал Печенгскому монастырю жалованную грамоту на владение земельными угодьями в районе Печенги. И таким образом этот монастырь стал прирастать хозяйством. И так получилось, что именно Трифонова обитель из всех вот этих трех основанных в XVI веке кольских монастырей приобрела в итоге мощное государственное державное значение, как русская крепость на порубежье, как центр русского освоения этого края земли.
Ну хорошо, а вот это нестроение иноческое, оно как-то улеглось, удалось утихомирить смутьянов?
Это были голодные годы, и Трифон взял на себя такой подвиг, он ходил по Центральной Руси и просто, ну, буквально собирал милостыню для своего монастыря. То есть до такой степени смирился, что вот ходил как нищий, просил для братьев прокормления. Ну, пока не получил вот эту жалованную грамоту от царя.
Он вернулся как игумен или вернулся как просто...
Он вернулся с другим священником, который стал игуменом. Это был игумен Гурий, который настоятельствовал монастырем несколько десятков лет. Собственно, я хотела сказать о монастыре, о его державном значении. Он был таким своеобразным пограничным столбом. Он становился аргументом в долгих политических спорах между Россией, Данией и Швецией, кому должна принадлежать эта территория?
Дания к тому времени уже сделалась русским союзником, а вот Швеция, да, действительно, она за эти территории, ну, очень жестко боролась с Россией в то время, и позднее еще жестче.
А во второй половине XVI века Печенский монастырь был центром экономической жизни Кольского полуострова. Монахи занимались рыболовством, солеварением, добычей пушного зверя. Была своя верфь, строили суда, и стали приплывать туда даже голландские купцы. Открылась очень крупная торговля, которая составляла даже конкуренцию русско-английской торговле в Холмогорах. Но самому Трифону вот такая стяжательская деятельность его обители была, конечно, не по душе. Сам он вплоть до последних дней своей жизни даже спал на полу на рогоже. И монахов своих учил не любить мир и всего, что в мире, хранить смирение и воздержание. Но он также понимал, что русская колония в этом краю должна расти и крепнуть, потому что без этого невозможно закрепить этот край за Россией.
Хорошо. Когда он скончался и какова была судьба монастыря после его смерти? Он был очень смиренен, основав монастырь в последние годы своей жизни в этом монастыре, не был его настоятелем.
Да, он Трифон Печенский скончался в 1583 году, и перед своей кончиной он изрек пророчество для братьев, что через несколько лет придет вооруженный отряд вражеский, и вся братья будет усечена мечом. И пророчество это сбылось 6 лет спустя, в 1589 году. Дело в том, что монастырь и его бурная промыслово-хозяйственная деятельность вызывали сильнейшее недовольство у Швеции, и в конце концов шведы поступили радикально.
Они настраивали финнов, подвластных им, также против русских и против этого монастыря.
Да, и отряд финнов, возглавляемый Пекой Висайнином, сейчас это национальный герой Финляндии, ему поставлено несколько памятников там. Вот этот отряд в 1589 году пришел на Кольский полуостров, под покровом полярной ночи он проник в Печенский монастырь, а это была крепость, отстроенная в дереве, но это была сильная крепость, по всем правилам фортификации построена. Они проникли в эту крепость, вырезали всех монахов, разграбили и сожгли монастырь.
А монастырь этот удалось впоследствии восстановить, или он так остался в таком вот состоянии пустыря?
Сначала он был переведен в Колу под защиту Кольского острога и какое-то время существовал там. Но братья, конечно, не забывало изначально место монастыря на Печенге. На Печенге же были погребены мощи Трифона и останки вот той уничтоженной братья, это 100 с лишним человек, которые, кстати говоря, спустя 400 лет были прославлены все в лике мучеников за веру. И со временем, в конце XIX века, Трифонов Печенский монастырь был возрожден на прежнем месте, на Печенге. Но, к сожалению, ненадолго, потому что во время Великой Отечественной войны он снова был уничтожен.
Что, снова финнами или советскими войсками? Кто его похоронил вновь?
Там наступали немцы, потом наступали наши.
То есть, иными словами, по этому месту несколько раз прошлась война. А что сейчас? Он восстановлен или нет?
Да, восстановлен. Дело в том, что до войны эта территория, до Великой Отечественной войны эта территория отходила на какое-то время Финляндии, и после войны она вернулась в состав России, ну, то есть тогда СССР, потому что промыслом Божьим и молитвами святого покровителя Мурманского края Трифон Печенского, это, ну, земля не могла не вернуться в Россию. Не могла быть отдана иноверцам, потому что...
Ну, это было бы, конечно, чудовищно тяжелое тогда воспоминание во всей русской религиозной жизни. Но так или иначе, эта земля опять вернулась в состав России. Монастырь, насколько я понимаю, там не в советское время уже был восстановлен, а
там,
в 90-х.
Он был восстановлен в 90-х годах, в очередной раз. Сейчас он вполне отстроен в духе деревянного северного зодчества. Очень красивый монастырь. И края, собственно говоря, красивые. Там вновь подвязаются монахи, но их немного, не больше десятка буквально, потому что жить там все-таки трудно, на берегу Ледовитого океана.
Ну что ж, хорошо, тем не менее, что обитель все-таки восстановлена, и хорошо, что она опять духовный форпост России в тех местах на Арктическом севере. Дорогие радиослушатели, ну вот мы с вами говорим о местах морозных, снежных, о местах очень трудных для жизни, и, может быть, в какой-то степени правильным будет, если сейчас в эфире прозвучит увертюр Николая Андреевича Римского-Корского к опере «Снегурочка», где в центре, также в центре повествования, «Снежная дева».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель православный Наталья Артенина. Вот она улыбается мне, как хорошо начищенный самовар. Для нее восторг и радость рассказать о северных русских святых. Знали бы, как она рвалась сегодня на веру. Удивительное дело. Никогда не видел такого энтузиазма у людей, которые хотят рассказывать о средневековых святых. И нам осталось, положась на ее знания, на то, что она рассказала в своих книгах «Лики русской святости» и в романе «Русь на Мурмане», услышать о судьбе и духовных подвигах еще одного большого святого русского арктического севера, преподобного Варлаама Керецкого.
Преподобный Варлаам Керецкий, третий из собора кольских святых, просиявших в XVI веке и сыгравших огромную роль в христианизации этого края. Но его судьба, наверное, более драматична, чем даже у Трифона Печенского. Он был учеником и духовным чадом Феодорита Кольского, хорошо образованным человеком, стал священником и одним из первых церковнослужителей Благовещенской церкви, основанной Феодоритом в Коле. Это было около 1535 года. В то время этот край, как уже было сказано, пребывал в глубоком мраке идолопоклонства, только-только начал просвещаться светом Христовой веры, и сильны были еще бесовские, демонские силы в этих краях. Духи зла, то есть, имели большую власть над местным народом.
А почему его называют Керецким? Что это за место Керец, как оно связано с ним?
Поморское село Керец находится, вернее, находилось на южном берегу Кандалакшского залива, сейчас его не существует, оно было уничтожено при Хрущеве. Но в то время это было довольно крупное поморское село. И вот Варлаам Керецкий, вот тогда еще он носил имя Василий, отец Василий, служа в Кольской церкви, он столкнулся с одним из вот этих вот сильных демонов, которые там обитали. А этот демон обитал на скале, которая нависала над Кольским заливом, и он запирал выход в море для рыбаков. Они не могли проходить мимо этой скалы, он просто топил корабли, этот бес, требовал от них жертвоприношений. И в страхе даже православные русские поморы стали приносить ему на эту скалу жертвы, там, продукты всякие. И когда отец Василий узнал об этом, он, естественно, пришел в праведный гнев, собрал крестный ход, пошел на эту скалу.
Изгнал.
Молитвами, да, изгнал этого беса, но демон, как-то он явился в тот момент отцу Василию, пообещал отомстить. И действительно он отомстил. Через несколько лет, когда отец Василий служил уже в родной Керете, в церкви, жил с женой своей, а этот бес вселился в его жену, ну, то есть она стала одержимой, и отец Василий решился на обряд изгнания беса. И во время этого обряда он случайно убил жену литургическим КПМ.
Вот, дорогие радиослушатели, не думайте, что мы сейчас рассказываем вам какой-то мистический роман. Все то, о чем рассказывает Наталья Валерьевна, содержится в житийной литературе, древней житийной литературе, которая связана с именем святого Варлаама Керецкого. Обязательно, пожалуйста, не думайте, что мы здесь пускаемся в какие-то вольные трактовки. Все то, что признавала древняя церковь, и все то, что разделяет церковь современная.
Да, это убийство потрясло отца Василия. Он очень глубоко раскаялся, естественно, в этом убийстве. Он после того, как похоронил жену убитую, он отправился к своему духовному отцу Феодориту Кольскому в Колу, принес покаяние, исповедь, и Феодорит назначил ему небывалую епитимию, то есть церковное наказание. Василий должен был плавать в лодке вокруг Кольского полуострова из Керети в Колу и обратно, и при этом в лодке должен был находиться гроб с телом убитой жены Василия. И плавание должно было продолжаться до тех пор, пока не исцелеет тело. Но вот такая эпитимия, что тогда, что сейчас, в глазах многих людей, включая православных, выглядит очень жестоко, изуверско, совершенно нехристианско. Одним словом, она соблазняет умы.
Но, с другой стороны, священник убил попадью. Это ведь из ряда вон выходящее преступление, не только душегубство, но еще и душегубство, связанное фактически с осквернением священнического сана. Поэтому и епитимия крайняя. Здесь, извините, как в каком-нибудь западном кинематографе, крайние обстоятельства требуют крайних мер.
Да, это во-первых. А во-вторых, преподобный Феодорит был мудр и в теории на опыте познал глубины христианской веры и мысли, то есть это не было каким-то с его стороны дремучим невежеством или мракобесием, когда он вот велел выкопать гроб и положить его в лодку. Он видел всю тяжесть преступления, но и понимал всю тяжесть этой эпитимии и особенно опасность такого плавания в лодке в северных морях, причем плавания круглогодичного и зимой, и летом.
Вот, знаете, очень трудно себе представить, что это тяжелейший навигационный маршрут. Один человек в жалкой лодочке преодолел несколько десятков раз и остался жив. Это чудо Господне, что Бог ему позволил совершить огромное количество таких ходов, как тогда говорили.
И Феодорит дает Василию в помощь его убиенную жену вот таким образом. Помню, что муж и жена – это плоть едина, и хотя смерть разлучила их, но души их не разъединены, и душа жены вместе с непогребенной плотью в гробу будет сопровождать Василия и поддерживать его в самые тяжкие моменты. Вот такая была мысль Феодорита. Отец Василий, которого, естественно, мучило сознание совершенного, очень надеялся, что море станет ему могилой. Произойдет это очень скоро.
Но этого не произошло совсем.
Этого не произошло, море не хотело забирать его.
Бог не давал ему забирать Василия.
И при том его морской путь был мистическим образом очень сильно затруднен. Всегда дули встречные ветры, лодку всегда сопровождали туманы и дожди. И вот с тех пор даже в Поморье существует присловие: «Пошел как Варлаам против ветра, и Варлаам его лодья пришла, когда с моря надвигается непогода». И в Норвегии существует такое присловие в таких случаях, ну, в случаях непогоды. Говорят, русский поп жену привез.
Но, тем не менее, всякое наказание Господне, оно же направлено не на то, чтобы человеку сделать больно, а для того, чтобы душа его исправилась. Вот так и это наказание Господне, оно завершилось и завершилось счастливо.
Да, 3 года Василий ходил туда и обратно из Колы в Кереть, из Керети в Колу по 12 ходов в год. А при этом жестокий пост, он нес рыбу, вкушал только раз в год на Пасху. И однажды он понял, что прощен Богом. Открылось это через чудо, которое он совершил. Дело в том, что там на севере Кольского полуострова есть такой длинный мыс, Святой Нос. И морем его никто не обходил, потому что там граница двух морей, Баренцева и Белого, и очень сильные волны, там просто очень опасно. И этот мыс преодолевали волоком. Но была другая опасность: в бухте водились черви-древоточцы, которые впиявливались в обшивку кораблей и... Ну,
губили очень быстро судёночки.
Прогрызали, да. И Василий вознес молитву в этой бухте, и червь ушел. То есть Бог услышал его молитву и освободил эту бухту от червя. С тех пор его там, кстати, не водится.
Но
вот такое чудо было.
Мы видим признаки очищения, то есть раскаяние человека, покаяние в грехах дошло до таких степеней изменения в душе, изменения в уме, что Бог его простил и направил его на путь светлый. Но, насколько я понимаю, этим все не завершилось, еще Василий принял иноческий постриг.
Да, только после этого Василий становится Варлаамом, принимает постриг, но живет он после этого не в монастыре, а в уединении в лесах возле родной Керети. Там построил себе избушку и жил там около 50 лет. Продолжал молиться, держать жестокий пост, и к нему даже приходили люди. Он, насколько я помню, даже совершал чудеса при жизни, чудеса исцеления.
На нем была своего рода печать особой благодати Господней.
Да, и особенно это проявилось через годы после его кончины, стали происходить чудеса на море. Когда к терпящим бедствия во время штормов являлся старец в монашьей одежде и помогал справиться со стихией. И с тех пор в Поморье Варлаам Керетский почитается как помощник на водах наряду с Николаем Угодником.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи приближается к концу. Я хотел бы от вашего имени поблагодарить Наталью Валерьевну Иртенину и сказать следующее. Что такое пример русских святых, которые подвязались в эпоху Средневековья на арктических просторах? Это пример подвига чудовищно сложного, притом еще осложненного тем, что, совершая проповедь, человек не знал, гарантированно ли то, чего он достиг, удержится. И, может быть, даже в глазах его современников, его потомков дело проповеди рушилось в тех местах. Гибли монастыри, лопари опять впадали в язычество и так далее. Но зерно, брошенное в эту скудную мёрзлую почву, тем не менее постепенно прорастало, и сейчас эта земля православная. И корни того, что она православная, надо видеть в подвигах 4 больших святых: святого Ефимия Карельского, святого Феодорита Кольского, святого Трифона Печенгского, святого Варлаама Керетского, а также других монашеских святых, которые подвязались к югу, к востоку, к юго-востоку от территории, о которых мы рассказывали. Подвиг там был чудовищно сложным, потому что перед монахом, который нес свет Христовой веры, стояла стена агрессивного язычества, и против него ополчалась сама природа. Жить в тех местах было чудовищно сложно. желающие попробовать там жить, ну, могут и сейчас попытаться. Вроде бы там есть свет, газ, тепло, все благоустроено, а все же морозец-то пробирает так, что многие и сейчас из благоустроенных квартир хотели бы переселиться южнее. Итак, дорогие радиослушатели, мне остается сказать вам большое спасибо за ваше внимание, которое вы нам уделили. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».